Здравствуйте!
Это 14-й выпуск подкаста «Охота на СИЗОВ», где мы разговариваем о медицине с врачами и для врачей. И сегодня у нас выпуск с Варварой Яроцкой, ординатором-резидентом по педиатрии из Нью-Йорка. И в студии я, Артемий Охотин, врач, терапевт и кардиолог из Старовской больницы, и...
Вадим, я врач-анестезиолог из клинической больницы.
И Варвара, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Расскажите немного, кто вы и откуда.
Здравствуйте, спасибо большое, что вы меня позвали, очень приятно. Меня зовут Варвара, я училась в Москве в университете, и после того, как я закончила, я поступила в резидентуру в Нью-Йорк по педиатрии, и сейчас я резидент первого года.
А когда у вас началась резидентура?
Она началась 1 июля в этом году.
То есть у вас уже июль, август, сентябрь, почти 4 месяца. У нас-то в сентябре начинается, поэтому ясно. Ну, еще раз большое спасибо, что вы пришли. И просто давайте сразу перейдем к делу. Или, может быть, вы что-то хотите рассказать о себе еще такое более личное. Как вы оказались в Америке, почему вы решили поехать, что это был за университет?
Да, я могу просто рассказать. Я училась на факультете фундаментальной медицины, а потом, если честно, я не собиралась так особо переезжать, но мне всегда мои знакомые врачи в Москве говорили, что подумай, может быть, ты хочешь проходить резидентуру за рубежом. Я как-то была довольно скептично настроена, почему-то я не хотела. А потом, после 4-го курса, у нас была программа обмена с Японией в моем университете. И я поехала стажироваться на месяц в Японию. И там мне очень понравилось, но я была просто в восторге и в шоке от того, как работает больница, от медицины. Даже несмотря на то, что я ничего не понимала, потому что все было на японском, я как-то прониклась атмосферой, мне очень понравилось. И у меня там был профессор, японец, который учился в США в резидентуре. Как-то он, в общем, мне подарил учебник подготовки к степам, он со мной как-то говорил, рассказал, что это очень интересно. И потом я уже приехала в Москву и уже начала готовиться к степам, и сдавала степы во время 5-6 курса. И потом, когда закончила университет, я сразу поехала стажироваться в США. 3 месяца я проходила стажировки, и потом уже поступала.
Понятно. То есть вы здесь не успели поучиться в ординатуре, в резидентуре, в интернатуре сразу там?
Нет, к сожалению.
Угу. Почему к сожалению?
Ну, мне было бы интересно сравнить.
Это шутка была. Понятно.
Артемий просто учился и в вашем университете, но на другом факультете, и в медицинском институте, поэтому он знает, о чем говорить.
Я даже поступал на факультет фундаментальной медицины, как ни странно, но меня сами люди от этого факультета, там такой был Кошелев, Вадим Борисович, по-моему, отговорил туда идти, сказал, что если хочешь заниматься медициной, а не наукой, иди лучше во второй мед. Не знаю, был ли он прав, я не уверен. Но так, им тогда самим казалось, что они слишком хорошо учат наукам и слишком слабо учат медицине. Но так слабо, как меня учили медицине во втором меде, трудно было учить, поэтому я думал, что я ничего бы не потерял, но это... в сторону. Мы сегодня...
Не знаю, был ли он прав, но самокритичен точно.
Да. Вот надо было клевать на самокритичность и идти туда. Так, ну расскажите нам просто, вот как проходит ваш день в резидентуре?
Ну это довольно сложно сказать день, потому что это может быть и ночь, и это может быть совсем не похоже один день на другой. Я могу рассказать просто, как это устроено. И потом, может, еще что-то. В общем, все резиденты должны пройти каждый год несколько ротаций. То есть месяц или 2 недели в каком-либо отделении. Эти ротации, они делятся на основные, типа, они называются core rotations, и элективные. То есть каждый резидент может выбрать какие-то, ну, пару месяцев по своим карьерным интересам, так можно сказать. Ну, соответственно, в первый год резидентуры такие основные ротации у педиатров – это стационар 3 или 4 месяца, он здесь называется floors. Это месяц педиатрии развития и поведения, developmental and behavioral pediatrics. Я просто не знаю, мне кажется, в России нет аналога этой специальности.
А поэтому... Просто говорите, как они у вас называются, да.
Окей. Один или два месяца неонатальной реанимации, один или два месяца отделения новорожденных, то есть nursery, и полмесяца детской психиатрии, месяц emergency medicine, то есть детское приемное отделение. И ты можешь выбрать два месяца то, что тебе интересно. То есть, например, если ты хочешь быть детским гематологом, ты делаешь месяц детской гематологии. Если ты хочешь пойти в эндокринологию, ты делаешь это. Ну, могу рассказать, наверное, такое, как говорится, основа — это стационар. В стационаре мы работаем в команде. То есть это совсем не похоже на то, как это было в России. Команда состоит из нескольких интернов, то есть резидентов первого года, одного резидента второго года и резидента третьего года. И как бы есть врач, аттендинг, но он как бы немного отдельно. То есть он больше занимается нашим обучением, он проводит обход и... Ну, и, соответственно, тоже там проверяет все наши назначения, сам что-то назначает. Но именно все дневники, все истории болезни, все вот это делают интерны и немного резиденты. Мы начинаем день где-то в 7 утра. Что интересно, здесь есть такая штука, которую я никогда не видела в России. То есть я даже не знаю, как в России делается передача дежурства, но мне кажется, она как-то очень неформально проходит. Я права или нет?
Ну, в общем, по-разному. Думаю, вы нам расскажите, да, как у вас.
Хорошо. Ну, в общем, у нас это так происходит, что ночная команда печатает по всем пациентам такие листы. В общем, что за болезнь, какие сделали анализы, какие-то исследования, какие лекарства принимает пациент и все, что произошло ночью. Если это новое поступление, которое случилось ночью, то, конечно, будет больше информации. Если это пациент, которого мы знаем, то чуть-чуть. И, значит, все утром все садятся и все слушают. В общем, про каждого пациента ты должен сказать, стабилен ли пациент, ты рассказываешь, что с ним произошло, новые анализы, что случилось ночью, какие-то изменения в лечении. И потом... Ты должен, если ты интерн, который будет вести этого пациента днем, ты должен как бы обратно повторить это все, ну, как бы закрыть петлю. То есть ты должен показать, что ты, ну, в теме.
Понял.
Да, так делается по всем пациентам. Потом мы отпускаем бедных ночных резидентов спать, и уже мы можем пойти на предобход. То есть,
и это все еще без аттендинга, без врача.
Нет, аттендинг в 7 утра не приходит. В общем, мы идем все, проверяем своих пациентов, делаем осмотр и начинаем писать дневники, потому что каждый интерн должен написать дневник по своему пациенту. Ну, это, наверное, как и в России, я думаю, так же идет. Вот, потом ты готовишься к обходу, потому что на обходе ты должен презентовать своего пациента. Презентовать имеется в виду по четкому алгоритму рассказывать, что с ним, ну, про своего пациента. Если это новое поступление, то очень подробно и серьезно нужно рассказать всю его историю. Это требование к презентации зависит от аттендинга. Некоторые аттендинги хотят, чтобы ты рассказывал все, включая, например, у ребенка то, как он развивается, чем он питается. Ну, нет, чем он питается, наверное, все хотят, но кто-то больше, кто-то меньше. Ну, в общем, ты должен рассказать, что, например, это мальчик Джонни, ему 2 года, он поступил, потому что у него горло болело неделю. В общем, потом, что произошло с ним в приемном отделении, что мы делали с ним, когда он поступил на этаж, какие он лекарства принимает. И весь его анамнез очень-очень подробно. И потом в конце своего рассказа ты говоришь свой план. То есть, например, я думаю, что он будет на внутривенной инфузии физраствора, там мы будем давать ему парацетамол, там тыры-пыры, рассказываешь, и потом, в общем, аттендинг говорит тебе, согласен он с тобой или нет. И, соответственно, в конце, ну, как бы про каждого пациента мы обсуждаем, и иногда мы обсуждаем что-то про эту болезнь или какое-то интересное исследование, которое было, может, недавно. Какие-то маленькие обсуждаем, как это сказать... Ну, типа, маленькие делаем рассказики про разные болезни. Вот, потому что в обходе еще с нами участвуют медицинские студенты, и они тоже иногда либо сами презентуют больных, либо делают какие-то, рассказывают про болезни или что-то такое.
А сколько у вас примерно пациентов, вот у вас лично, когда вот такой обход?
Ой, это очень зависит от, ну, от времени года, ну, и вообще от много чего. В начале года было очень мало пациентов. Когда началась школа, у нас было сразу в 3-4 раза больше. Ну, так, наверное, от одного, но это редко, до 5-7.
Угу. Ясно.
Вот. И потом уже начинается день, то есть ты уже решаешь какие-то проблемы, которые возникают с пациентами в течение дня, дописываешь дневник, принимаешь новые поступления. И плюс у нас каждый день есть лекции, это так называемое защищенное время, то есть защищенное от клинической работы, когда нас выгоняют из отделения, и мы должны идти на лекцию.
А кто в это время в отделении?
В отделении остаются старшие резиденты 2-3 года и аттендинг.
Понятно.
Ну и где-то...
Вы рассказывали... Извините. Вы рассказали, что вот этот доклад, вот эта бумажка, которую вы пишете после того, как вам передают смену, она заканчивается планом лечения. И правильно я понял, что план лечения для того, чтобы стать реальностью, его должен проверить аттендинг или старший резидент или кто-то, или нет, или вы сами назначаете уже лечение?
Конечно, все происходит под контролем и старшего резидента, и аттендинга. То есть даже если ночью происходит какое-то поступление, план обсуждается и со старшим резидентом, и иногда мы звоним аттендингу, то есть отправляем пейдж, и аттендинг звонит нам. В общем, то есть это всегда под контролем, но смысл в том, что ты можешь свое мнение высказывать, и тебе дадут ответ, ну, тебе скажут, это правильно или нет, и, ну, как бы тебе дают определенную долю автономии, которая у тебя с каждым годом резидентуры все больше и больше, но ты всегда можешь выразить свое мнение, если хочешь.
А сколько автономии у вас вот сейчас, через 4 месяца после начала? Были какие-то ситуации, когда вот вы принимали решение, вы понимали, что это ваше решение, вот сейчас надо его принять?
Ну, прям таких вот прямо экстренных ситуаций нет. Но я могу рассказать, что, например, наверное, больше всего автономии у резидента первого года в педиатрии, в отделении новорожденных и в своей клинике. Ну, в клинике это так менее интересно. Но вот в отделении новорожденных просто когда. В общем, если остаешься. В общем, есть такая ротация в резидентуре, которая называется Night Float. Это значит, что ты 2 недели работаешь только ночные смены. И ты работаешь вместе с резидентом второго года. Вместе вы отвечаете за стационар, то есть за стационар, где лежат дети всех возрастов. И ты, то есть интерн, отвечаешь только один за отделение новорожденных, nursery. Что это значит? Это значит, что тебе дают пейджер. И если у медсестер будут какие-то вопросы, они тебе будут отправлять пейдж. Плюс ты должен принимать всех новых детей, кто родится за ночь. Ты должен решать все проблемы, которые возникают с детьми за ночь. Ну, естественно, если что-то такое, ты можешь либо позвонить своему старшему резиденту, либо позвонить своему аттендингу. То есть ты никогда не совсем один. Но если ты чувствуешь, что какое-то то, что сейчас происходит, ты можешь сам решать, то ты можешь это делать. Ну, например, если рождается новый ребенок, и он, например, весит ниже 10-го перцентиля, этот ребенок будет маленький для своего возраста, и я назначу ему мониторинг сахара. Ну, и для этого мне не нужно звонить аттендингу, потому что я знаю, что это легко. Но если, например, я подумаю, что этому ребенку нужно переходить в детскую реанимацию по какой-то причине, то я позвоню своему аттендингу, потому что я хотела бы такую вещь обсудить.
Понятно.
Можно такой вопрос? Например, вот в таком отделении случается какое-то нарушение дыхания у этого пациента или что-то такое. А ближайший специалист, который может обеспечить там вентиляцию, оксигенацию, искусственную вентиляцию легких, это сестры, это вы, или это какие-то врачи, которые находятся в клинике, или это ваш аттендинг, который приедет?
Вот буквально такая ситуация была на этой неделе. То есть это происходит так. Все-таки ближе всего к больному медсестры. Медсестра отправляет пейдж и говорит, что, например, я сейчас была у ребенка в палате, я увидела, что у него упала сатурация. Предупредите, посмотрите. Я подумала, что, наверное, может что-то с датчиком произошло. Но, в общем, в результате я пришла.
Вы надеялись, что произошло что-то с датчиком?
Конечно, я надеялась. В общем, я пришла, и я поняла, что дело вряд ли в этом, потому что ребенок наглотался амниотической жидкости, потом он поел, жидкость пошла назад, он начал задыхаться. В такой ситуации я просто, я, в общем, сделала все, что я могла сразу. Ну, как с ребенком все было нормально, но я сразу позвала команду неонатологов. В команде неонатологов это резидент второго года и феллоу, то есть... грубо говоря, аспирант, это не совсем аспирант, это значит, что это человек, который закончил резидентуру по педиатрии и проходит трехлетнее обучение по неонатологии. Они пришли, они, в общем, тоже посмотрели, они сделали, желудочный зонд, убрали жидкость, и все было нормально. Ну, то есть ты всегда можешь кого-то позвать, ты никогда не один.
Ясно.
Да, меня этот вопрос очень взволновал.
А после, вот заканчивается ваш рабочий день, во сколько он заканчивается?
А если это дневная смена, то в 5.
Угу. И вы также сдаете ночной смене, вот как утром сдавали вам?
Да, иногда я могу задержаться, если мне нужно какие-то дописать какой-то дневник, или если, например, поступление было в 4, у меня, может быть, еще какие-то недоделанные дела.
Угу.
Бывает, что я чуть позже ухожу, но в целом с 7 до 5 это такая классика.
Угу. А есть вот эта проблема, которую я читал, которую часто обсуждают, что очень строго следят за часами в клинике, и типа если ты передерживаешься, то тебя чуть ли не пинком под зад выкидывают.
Это, в общем, это очень, да, это интересная тема. Дело в том, что в начале 21 века ввели такое правило, что резидент не должен работать больше 80 часов в неделю. Ну, потому что работали намного больше. Но не все знают, что у этого правила есть такая оговорка в среднем на протяжении 4 недель. Что это значит? Это значит, что ты можешь одну неделю работать 120 часов, другую неделю 40. Но на самом деле у нас действительно очень серьезно за этим следят. Мы должны вносить свои часы работы в определенную систему, и у нас пока не было никаких нарушений. Так что за этим следят. Удается уложиться.
Я прям то же самое хотел спросить, потому что в разных старых сериалах до 21 века показывают, как резиденты еле живые там работают по 36 часов, совершают ошибки из-за этого и так далее. Я вот хотел спросить, а вот эти задержки, которые бывают после 5, они связаны с тем, что это объективно трудно сделать всю работу за время, или это характеристика резидента может быть, да, то есть не успел, решил доделать?
Ну, работы действительно много, и работа требует эффективности в плане владения медицинской системой и компьютером. Поэтому в начале года, когда мы не знали совсем, как это работает, мы чаще задерживались, потому что печатали медленно. Сейчас мы уже быстро печатаем. В общем, мы более эффективно стали в работе с нашей системой, поэтому это, таких ситуаций меньше. Но, конечно же, если происходит что-то с твоим пациентом, ты не просто не кинешь его и не уйдешь домой. Бывает, что нужно задержаться, и я бы не сказала, что это связано с неэффективностью. Это все-таки работа в больнице, она непредсказуемая, и это нормально.
С больными связано, потому что больные болеют. Понятно. А такой технический вопрос. Вы сказали про компьютерную систему. Вы все набираете, вы не надиктовываете?
Это зависит от больницы. То есть в нашей больнице мы набираем, хотя в разных отделениях, например, радиологи всегда диктуют, насколько я знаю, в нашей больнице. Мы печатаем. Но в более современных таких, насколько я знаю, частных практиках или современных самых больницах только надиктовывают.
То есть диктовка — это привилегия, как бы, да?
Я не думаю, что это привилегия. Я думаю, это просто как сложилось в данной больнице.
Я думал, что это немного связано с поколением, что врачи старшего поколения предпочитают диктовать, а нового уже набирать, нет?
Ну вот мне тоже кажется, ведь это же двойная работа, по сути. Ну, напечатай сразу, да и все. А если ты... Но печатать сложнее, надо формулировать там и так далее. Надиктовал и отправил.
Диктовать
но
тоже
еще
надо формулировать.
Простите. Еще есть такая... в общем, некоторые врачи нанимают себе скрайбов, но это врачи в частных практиках, которые только занимаются печатанием дневников. И врач ничего не печатает, ничего не диктует.
Райские места.
Ясно. Хотел спросить про то, чем вы пользуетесь для того, чтобы учиться, да? Ну, как бы откуда вы получаете новую информацию? Ну, вот вы рассказали об этих кратких докладиках на обходе, как-то это происходит, и об этих лекциях, на которые есть выделенное защищенное время. Что-то вы читаете, какие-то у вас есть там учебники или статьи, как все это выглядит?
Вообще, я должна сказать, что я даже не ожидала, что у нас будет настолько хорошо организована, ну, часть именно обучения. Я думала, что больше клиники, но действительно, во-первых, у нас каждый день две лекции. То есть прям каждый-каждый день. Лекции, они есть как просто какие-то... В общем, каждый месяц посвящен определенной теме, например, неврологии или лор. То есть это значит, что будут читать лекции врачи по этим специальностям. Плюс есть так называемые серии лекций. Например, один день недели мы всегда разбираем вопросы к педиатрическому борду, то есть экзамен, который мы сдаем после резидентуры для получения лицензии. Один день в неделю у нас будет обязательно утренняя конференция, то есть какой-то резидент будет рассказывать про интересный случай. Также есть конференции, посвященные заболеваемости и смертности, когда разбирается какой-то случай, когда пациент умер, или когда была какая-то, ну, возможно, какая-то ошибка, происходит такой большой разбор. Также есть такая вещь, которая, ну, мне кажется, довольно интересная, называется «Выбери кейс». В общем, все интерны должны прийти в конференц-зал, и один из аттендингов выбирает кейс, просто какой-то интересный, и должен этот интерн сделать полную презентацию вот так спонтанно своего пациента перед всеми врачами, перед всеми резидентами, и все будут задавать ему каверзные вопросы и выяснять, насколько хорошо он знает своего пациента. Ну, то есть действительно очень много всего. Плюс наша программа нам покупает такие тесты, которые мы должны каждый месяц делать для подготовки к бордам. Плюс просто когда, например, у нас какой-то интересный случай в отделении, нам аттендинг или старший резидент обязательно пришлет несколько статей, которые мы можем почитать. Ну и плюс мы должны читать такие библии педиатрии, как Нельсон, и такая меньшая библия, ну то есть в смысле меньше по размеру библия, но не по значению, это Харриет Лейн, такая книжка для педиатров.
По-моему, русское издание Нельсона недавно было раскритиковано за каким-то педиатром, российским врачом, за содержание. Там описывался случай семьи с двумя отцами. Что-то такое.
Нарушил российские традиционные ценности. Понятно.
Да-да-да.
Ясно. А что-то типа Journal Club есть? Или это оно и есть?
Нет, есть и Journal Club, он проходит один раз в месяц, просто разбирается какая-то статья с врачами.
Ну, вообще, это очень-очень много, это очень-очень здорово. Насколько я вот помню, последнее, что я знаю про ординатуру по анестезиологии, правда, вот где я раньше работал, это были какие-то странные лекции для всех по гепатиту С и что-то такое. Абсолютно не относящийся. Очень круто, прям я вам так завидую, сижу. Как же здорово.
Спасибо. Ну, действительно, в резидентуре все время такое чувство, что ты можешь еще больше читать, потому что у тебя все время есть мотивация, то есть все время ты чувствуешь, что ты мог бы еще больше прочесть. Даже иногда не успеваешь про всех пациентов читать, потому что столько интересных случаев бывает, что вообще очень круто, да.
А вот это части с забиванием истории болезни, с дневниками, ну, то, что в России называется бумажной работой, а у вас, соответственно, компьютерной, сколько времени она отнимает? Вот та, которая кажется немного бессмысленной, просто вот все это.
Ну, она очень много времени отнимает, честно. То есть она, ну, просто еще надо объяснить, что бумажная работа — это обязанность интерна. Старшие резиденты и аттендинги, они, у них часть этой работы куда меньше. У них больше супервизия интернов. И, ну, и помимо того, что они лечат и все это, ну, назначают лечение и все такое, они еще должны нас как бы учить ввести нас в систему. Поэтому у нас, ну, я могу сказать, что очень много бумажной работы. Но чем дальше время идет, тем более эффективен ты с этой частью работы, и она все меньше и меньше раздражает.
Но ее и меньше становится, да? В следующем году вот будет ее меньше, да? Ее будут делать интерны первого года.
У меня будет ее меньше, но дело в том, что я буду отвечать за троих интернов, которые не будут знать ничего, как все печатать. Помимо этого, на мне будет ответственность за пациентов, что я должна проверять все ордеры, то есть все назначения, которые делают интерны. Еще плюс отвечать за коммуникацию с отелем. Ну, в общем, у резидента второго года куда больше ответственности.
Угу. Понятно. А они вас тоже, вот я как раз хотел спросить про учителей, у вас есть аттендинги, которые делают вот эти обходы и корректируют ваше назначение, у вас есть лекторы на лекциях и аттендинги на занятиях и journal-клабы, а резиденты старших лет, они тоже вас учат чему-то, да?
Да, они на самом деле, они больше всего учат тебя твоей ежедневной работе, то есть когда ты приходишь впервые в резидентуру, тебя всему учит твой старший резидент. Как пользоваться электронной системой, как вообще, как что делать, как устроен, так сказать, распорядок, ну, как распорядок дня. То есть, действительно, врачи и, ну, аттендинги, они больше учат именно медицинской части. А все, что вот это, что мы делаем, это старшие резиденты. И еще у нас есть такая штука, как менторство. То есть нам назначают какого-то человека с кафедры. Если, например, ты знаешь, чем ты хочешь заниматься после резидентуры, то тебе выберут врача этой специальности. И это твой такой формальный ментор, к которому ты можешь пойти, если у тебя какой-то вопрос, если ты там, например, хочешь какое-то исследование делать, ты можешь пойти и попросить совета.
Понятно. Здорово. Но с кафедры, но он тоже работает врачом в этой больнице.
Ну, я имею в виду, я не знаю, это факультет называется. То есть это врачи, которые входят в состав отделения педиатрии в этой больнице.
А, просто у нас в России есть такая традиция, так ее назовем уважительно, что есть врачи, а есть федеральные сотрудники, которые иногда бывают, которые иногда не работают в этой больнице врачами.
А,
ой. И вообще врачами не работают.
Да, ясно. Хорошо. Это прямо очень интересно. Вот, а какие-то процедуры руками вы уже делаете?
Да, это тоже интересно, потому что здесь, ну, я знаю, что в России, в ординатуре, ну, насколько я знаю, по словам своих друзей, иногда приходится бороться за процедуры. Здесь у тебя есть четкий список процедур, которые ты должен уметь делать в первый, второй, третий год. И, ну, естественно, тебя никто не будет тебя заставлять. Ну, то есть ты просто должен это уметь. А у резидентов первого года больше всего процедур, наверное, в НИКИУ, то есть в неонатальной реанимации. А это забор артериальной крови, катетеризация пупочной вены. А плюс ты ходишь на все роды и, ну, вместе с резидентом второго года делаешь первичную реанимацию, если это не какой-то очень-очень предполагаемо тяжелый кейс, когда уже придет сразу аттендинг. Ну так, то, что я делала, это такие мелкие вещи, типа взять венозную кровь. Но так как я никогда не брала у детей кровь до этого, конечно, все равно учусь тоже. И всякие, типа, манту сделать, пробу манту, ну такие штуки. В общем, мелкие.
Пока что мелкие. Это вообще-то очень, не очень-то легко взять венозную кровь у новорожденного.
Да, но тут можно, тут помогает, что можно УЗИ-аппарат использовать. Очень удобно.
Угу. Понятно. Вадим, что-то хотел спросить?
Нет, у меня есть вопрос, но я не знаю, когда его правильнее задать. Я хотел бы спросить, давайте, что не нравится, что неприятно.
Да,
что...
я тоже хотел, но думал.
Оставил мне. Спасибо, я буду выглядеть умнее. А что не нравится? Как вам кажется, что не так? Что можно было бы сделать лучше? Или, ну, самое неприятное в этом во всем?
Ну, мне кажется, что у меня все вещи, которые меня сейчас раздражают, они связаны с тем, что я еще просто привыкаю и учусь. Ну, конечно, бывает, что действительно ты очень устаешь. Это вот, например, когда ты на ночных только сменах, это каждый день ты работаешь по 14 часов с 5 вечера до 7 утра. Иногда это ты действительно носишься всю ночь между приемным отделением, отделением новорожденных, между своим стационаром. То есть это и физически тяжело, и просто бывает моральная нагрузка большая. Ну и просто вначале я не понимала некоторые вещи, ну, например, здесь принято так в лицо давать человеку обратную связь. Мне кажется, в России у нас так не принято делать, но здесь уже вначале для меня это был большой стресс, потому что я просто не понимала. Сейчас я понимаю, что это просто часть системы, меня уже это не задевает. Но вначале прям мне было очень сложно в этом плане. Ну и плюс мне было тяжело с бумажной работой. Но вот сейчас, когда я освоилась, как все это быстро делать, конечно, бывает, это тоже раздражает, но уже намного меньше. Я уже просто воспринимаю это как такую часть, которую просто надо делать.
Можете привести пример обратной связи вот такой, который вас больше всего расстроила? И главное, главная форма ее меня очень интересует.
Ну, она тут, в общем, это называется фидбэк. Он может быть как формальный фидбэк, который тебе дает аттендинг по окончанию твоей ротации. То есть это обычно это, ну, тебе говорят, что вот это было хорошо, это ты можешь улучшить. С этим нормально. Ну и плюс тебе, как бы, твои старшие резиденты по ходу дела могут давать такие комментарии. Иногда они могут звучать как будто что-то обидное. Ну, например, ты медленно все делаешь, ты должен быть эффективнее, и во время обхода ты выглядел незаинтересованно, и как будто тебе было все равно. Ну, когда ты это слышишь, это звучит немного обидно, потому что, может быть, ты был с дежурства и устал. И вообще пытался там что-то еще сделать. И вообще старался очень сильно. Но эта часть, ну, уже сейчас меня это не задевает.
Ну да, неприятно.
Орут на резидентов, на интернов? Кто-нибудь орет на них?
Ну, нет, не так, чтобы орать, нет. Но когда человек в стрессе, когда какая-то стрессовая ситуация, могут так что-нибудь ляпнуть.
А за алкашкой посылают?
Знаете, нет. И никто не бегает наперекур тоже. Никто. Ну, кстати, это так непривычно для меня. Почему-то в России была такая часть культуры, что все врачи пошли наперекур. А здесь не видела ни одного курящего аттендинга.
Понятно. А когда ходят есть, успеваете вообще вы на работе поесть?
Не всегда. Но обычно наши старшие резиденты просто нас, как в детском саду, просто выгоняют так: все, идите есть, пора вам есть. Но иногда бывало, что если очень много пациентов в стационаре, мы не успевали. Да, но еще я вот сейчас вспомнила, что такая интересная вещь, это для меня было интересно. Я просто привыкла, что все на работе ходят либо в халате, либо в хирургичке. Здесь это особенность педиатрии, никто не носит халат, и все носят бизнес-кэжуал. Даже когда ты в стационаре, в хирургичке ходят только на сутки или на ночные дежурства, а так всегда все в бизнес-стиле одеваются.
Угу. И интерны тоже?
Да.
А студенты?
Студенты тоже.
А белый халат у студентов должен быть?
Он есть, но потому что студенты же ротируются в других отделениях, там, в хирургии, а дети боятся халатов, так что можно не носить.
А, это именно особенность педиатрии, понятно.
Какие еще штучки есть? Какие-нибудь клоуны, аниматоры в отделении?
Ну, вот у нас...
То, чего вы не видели, например, здесь?
У нас в отделении нет, но я знаю, у друзей есть в педиатрии... Как это называется? Короче, собаки, которые приходят и поддерживают пациентов. Да, ну плюс вот еще такая очень крутая часть здесь работы — это social work, социальные работники. Они прям реально очень помогают. Например, они могут с просто кучей разных вещей помочь, потому что здесь много таких острых социальных ситуаций. Вот, например, у нас бывали случаи, когда дети там дома съедали марихуану съедобную, или там, как там, например, ранняя беременность, или что-то такое, всегда социальные работники очень помогают. Такие вот вещи.
Как вы справляетесь с вот этими драмами социальными, я имею в виду? Ну, как вы лично, я имею в виду? Тяжело это, не тяжело? Ну, когда вы видите какое-то, там, не знаю, насилие в сторону детей, какие-то бесперспективные события для детей и так далее.
Ну, мне больше всего, наверное, мне тяжело было, когда я проходила ротацию в детской психиатрии, потому что, честно, я никогда в России не видела, чтобы маленькие дети... Ну, просто у меня не было никогда даже ротации в детской психиатрии, но чтобы маленькие дети с сильными суицидальными такими поведениями или дети, которые очень серьезному насилию подверглись, физическому или сексуальному, и такие вот вещи, которые я раньше не видела... Мне было тяжело, но как справляешься, как любой врач, просто переживаешь это и потом не думаешь об этом.
Я, знаете, зачем спросил? Я хотел спросить, а старшие коллеги как-то вам говорят о том, как справляться с этим? Вообще обсуждается это, что там, что иногда не очень-то легко работать в плане эмоциональном?
Да, это все есть такое, простите.
Не, вы простите.
В общем, да, есть такое, что, ну, тебя всегда спросят, о, там, ты в порядке, если у тебя была какая-то сложная ситуация. Ну, естественно, ну, в педиатрии меньше смертей, чем, например, в терапии, да. Поэтому каждое такое событие, действительно, ты можешь, ну, с тобой наверняка поговорят. У меня, тьфу-тьфу-тьфу, пока такого не было. Но в этом плане действительно есть поддержка.
Угу. А вы вначале упомянули, что еще про клинику, и про то, что это не так интересно. Расскажите, что вы имели в виду под клиникой.
Нет, клиника — это очень интересно. Я имела в виду, что степень автономии там, ну, там просто меньше решений нужно таких принимать. Но, если честно, клиника — это вообще, наверное, мой самый любимый день, хотя я никогда не любила поликлинические условия работы. Мне почему-то всегда казалось, что это так скучно. Здесь я просто стала фанатом поликлиники. А здесь очень интересно это устроено, так как после резидентуры педиатрии ты сразу можешь работать либо таким, ну, не участковым педиатром, в общем, педиатром в поликлинике, либо ты можешь работать в больнице госпитальным педиатром. И, значит, поэтому у нас довольно хороший упор идет на именно поликлиническую часть.
Ну, наверное, не в поликлинике, а часто практикующим primary care педиатрии.
Да, я это имела в виду, да. В общем, такая интересная система называется непрерывная клиника. Это значит, что у каждого резидента есть свой день в неделю, когда ты идешь в свою клинику и принимаешь своих пациентов. Например, у меня это... Ну, то есть есть один день в неделю. Мы все резиденты, кто в этот день проходит, у кого своя клиника, мы приходим в наше отделение, ну, в поликлиническое отделение. Допустим, у нас 5 резидентов и 3 аттендинга. И записано, например, 35 пациентов. Нам аттендинги все распределяют наших пациентов, если это либо новые, либо те пациенты, которые мы уже вели. И так, ну, в общем, как вы знаете, наверное, в Америке пациентов распределяют по палатам, и мы к ним заходим. Вот так вот мы заходим к нашим пациентам, и если это какой-то... Либо это может быть чекап здорового ребенка, либо это ребенок, который заболел, то есть вне запланированных приемов пришел, потому что там у него какая-то проблема. Проводим прием, осмотр, пишем дневник, и потом идем также к аттендингу презентовать, рассказываем, что вот, в общем, там, допустим, он пришел на прививки сегодня, никаких жалоб нет, питается так-то, растет так-то. Я вот думаю, что давайте сделаем прививки и там проверим общий анализ крови. И аттендинг либо соглашается с тобой, либо говорит: нет, все не так, ты не то сделала. И потом он вместе с тобой идет и проверяет этого пациента тоже, и уже потом вы вместе решаете план. Но я просто обожаю свою клинику, потому что уже, во-первых, те малыши, которых в начале года я только в первую неделю видела, им уже 4 месяца, и я уже прям их знаю, и их семьи знаю, и это прям действительно очень интересно. Ну и плюс бывают какие-то, либо какие-то социальные ситуации, которые я выясняю, которые какие-то неприятные очень. Или там, например, тоже вот интересно, здесь всем детям в год делается скрининг на свинец в крови. Потому что когда в год дети начинают ползать, они уже там, ну, в смысле, они уже к тому времени уже ползали и начали ходить, они все тянут в рот, и здесь в домах, которые до 70-х построили, краска на стенах содержала свинец. И у детей бывает выявляется повышение свинца, и вот, например, я так выявила у парочки детей такое хроническое отравление свинцом. Ну, это такие превентивные вещи, но это очень интересно, правда.
Ясно. А как вы представляете, вот приходит там на прием мама с ребенком? Вы говорите, что вы резидент, или как-то это, как они к этому относятся, что их смотрит не врач, а интерн?
Ну, я открываю дверь и говорю: здравствуйте, я доктор Яроцкая, я резидент в педиатрии, я буду сегодня вашим врачом. Они это знают, потому что это резидентская клиника, то есть аттендинги только проводят супервизию.
Ясно. А день, то есть это у вас раз в неделю такой день?
Да, несмотря на то, на какой я ротации, но кроме когда я на ночных дежурствах, каждый день, каждую неделю один день я пойду в свою клинику обязательно.
А кто будет в этот день заниматься вашими пациентами в стационаре?
Другие интерны.
Ясно. То есть какая-то идет, кто-то составляет эти графики и следит, вам не нужно об этом думать.
Нет, графиками занимаются так называемые чиф-резиденты. То есть резидентура по педиатрии 3 года, но каждый год нескольких человек отбирают, ну или кто хочет, из третьего года, которые остаются на четвертый год, и они работают чиф-резидентами. У нас это, это несколько человек, которые занимаются такими административными вещами, типа расписание, все графики, какие-то, если, например, кто-то заболел, они распределяют, кто будет подменять и все такое.
Угу. Понятно. Здорово.
И это хороший день? Простой день в клинике? Или это тяжелый день?
Для меня это любимый день. А для тех, кто, например, обожает какую-то, например, реанимационную работу, типа неонатологии, тем скучно, те не любят.
Глупцы.
Ясно. А у вас есть какое-то понимание, чем вы хотите заниматься после резидентуры?
Это очень сложный как вопрос, я не знаю. Я всегда хотела быть детским гематологом, онкологом, но сейчас я уже сомневаюсь в этом. Мне очень нравится моя клиника. Ну, в общем, если честно, я вообще не знаю. Я решила, что я через пару лет решу.
Ясно. Прямо. Даже не знаю, что спросить, так все интересно. А такой вопрос, какая-то научная работа подразумевается в вашей резидентуре?
Да, есть требование, что каждый резидент должен сделать так называемый проект по улучшению качества, то есть quality improvement. Это значит, что ты можешь выбрать какую-то тему, которую ты считаешь нуждается в улучшении. И это как бы требование твоей резидентуры, что ты должен это сделать. Как пример могу привести, мои знакомые ребята, старшие резиденты, делают проекты по улучшению уровня... улучшению частоты вскормления грудью грудным молоком в клинике, или, например, чтобы такой проект, что резиденты назначают какие-то анализы, когда они в клинике, и потом забывают их проверить. Вот такой проект тоже был. Мы вот смеялись на прошлой неделе, что мы хотим проект, чтобы у нас появились эти собаки, которые ходят к пациентам.
Так есть еще пони, это еще веселей.
Пони? Ладно, я буду делать это.
Да, в Австралии есть пони.
Вы мне сейчас дали идею хорошую.
Не-не-не, это же очень круто. Пони круче, чем собаки. Собаку ты везде увидишь, а лошадь маленькую где-то увидишь еще.
Это было бы очень круто.
Правда, они злые, говорят.
Да.
А остается ли у вас что-то на, помимо какое-то время, силы, эмоции, на какую-то жизнь вне резидентуры?
Да, конечно, остается и на то, чтобы куда-то съездить, и на спорт, и на друзей, и на все, что я хочу.
То есть это не то, чтобы жизнь в больнице, не поднимая головы и...
Ну, это зависит от того, на какой ты ротации. Просто же еще не все выходные есть, то есть... Когда ты, например, в стационаре работаешь, это месяц. Из этого месяца у тебя полный выходной будет только один. Потому что либо ты останешься на сутки в субботу, либо ты останешься на сутки в пятницу и на 12 часов в воскресенье. То есть один полный выходной будет. Но, в принципе, если ты не супер устал, то вечером всегда после работы можно куда-то пойти. Или... Ну, в общем, хватает времени на самом деле.
Один полный выходной имеется в виду суббота-воскресенье. Один полный выходной вы имеете в виду уикенд, суббота и воскресенье.
Ну да, это просто у нас в резидентуре это называется золотой выходной.
Понятно.
Это же работа, вам платят, правильно?
Ну да.
Хватает там, это полностью хватает на жизнеобеспечение и что-то остается? Или это только жизнеобеспечение, или это жизнеобеспечение и можно копить?
Нет, это очень хорошо хватает на жизнеобеспечение, и можно копить.
То есть работать вам не нужно дополнительно? Глупый вопрос, но в России актуальный.
Да, просто понятно. В России это надо еще две работы.
Я знала.
А такой вопрос у меня, я просто как раз сегодня разговаривал с резидентом первого года из Петербурга. Вот у него, например, ребенок. И вообще у нас довольно это нередкая история, да, когда у резидентов уже есть семья, у ординаторов, и они пытаются, при том, что и зарплата не платят, но тем не менее, это не то, что принято, но это не казуистика. Есть ли среди ваших там друзей, коллег по резидентуре люди с семьей, с детьми?
Да, конечно. Ну, во-первых, дело в том, что американцы начинают резидентуру, когда им ближе к 30. То есть у меня большинство ребят в моем классе, им где-то около 30. И плюс многие есть ребята из других стран, кто вообще уже работал много-много лет в своей стране и приехал там в 40 или 50 лет начинать все заново и проходить резидентуру. У них могут быть и взрослые дети. Так что да, конечно, есть такое.
Угу. Ясно.
Мне кажется, Артемий, время для ваших вопросов из вашего списка.
А я уже сама на них все рассказала, я их даже не задавал, а они уже все отвечены.
Можно будет расшифровать потом, да?
Да. Может быть, что-то мы как раз самое интересное вас не спросили, потому что мы не знаем, о чем спрашивать. Может быть, вы расскажете что-нибудь. Чем вы хотите поделиться с...
Особенно с ординаторами, которые здесь проходят ординаторы.
Со своими бывшими студентами, со своими бывшими сокурсниками, со своими друзьями в Москве, в Питере, где-нибудь.
Я могу сказать, что такое. Меня спрашивают часто, похоже ли это на сериал про врачей. Ну, на Доктора Хауса не похоже, и на Анатомию Грей тоже не похоже. Немного
на клинику?
На клинику похоже.
Окей. Я говорил.
Да, ну я не знаю, чем я могла бы поделиться с ребятами, кто в ординатуре в Москве. Я не знаю. Что я ими восхищаюсь и желаю удачи.
Угу, да. Ну, такой еще вопрос, конечно, который на самом деле у наших многих, я думаю, что у вас этой проблемы, наверное, нет. Наших многих продвинутых ординаторов волнует там, то, что нас называют доказательной медициной. Да, то, что они читают в книжках, в учебниках, в статьях и в рекомендациях, часто сильно отличается от того, что они видят на практике. Есть такой диссонанс. Да, вот как бы здесь так принято, и не вставишь своего мнения, и не скажешь, что я думаю, что бывают у вас такие ситуации, когда вам кажется, что что-то происходит не так просто, потому что здесь так принято.
Вы имеете в виду, когда что-то делается, что не соответствует гайдлайнам?
Ну да, гайдлайнам или там эвиденсу или чему.
Ну вообще я должна сказать, что у нас тут реально требуют, чтобы все назначения, которые мы делаем, соответствовали этим, ну, evidence-based были. Даже иногда... Вот, например, я проходила ротацию по гематологии, и когда я писала дневники по гематологии, мой аттендинг просил меня, чтобы я в дневнике в своем плане делала ссылки на статьи. То есть почему я назначаю такое-то лекарство? Ну, это было очень странно, но тут действительно это требует. Но, естественно, это не значит, что каждый врач требует от нас, чтобы мы делали абсолютно одинаковый план. Все равно есть некоторые, ну, так как сказать, предпочтения у каждого врача, кто уже с опытом, кто знает, что лучше, но это никогда не будет что-то типа ацилококцинум и арбинол. Это просто будет разный план. Это просто будет что-то.
Разный подход. Понятно. А часто спорите вы с резидентами старшими или с аттендингом, или резиденты старшие спорят с аттендингом? Есть как бы вот место для дискуссии, несогласия и как-то убедить кого-то в чем-то?
Да, ты можешь дискутировать, но главное не... Это не должно звучать так, как будто бы ты считаешь, что аттендинг неправ. Это как-то должно быть в такой форме. Ой, я вот видела, что вы назначили вот это вот лекарство. Я понимаю, почему, но я вот подумала, может быть, мы бы могли еще вот это использовать. Как вот вы считаете? Если ты скажешь, ой, а почему мы это назначили, мне кажется, надо это, то это будет не очень, это не очень будет звучать. Но в целом есть какая-то свобода слова и самовыражения, но тоже в пределах здравого смысла.
Ясно. Но мне кажется, мы вообще поговорили обо всем.
А можно не понравиться аттендингу? Важно ли понравиться?
Ну, это же коллектив, ну, это как любая работа, это все равно есть. Но если ты...
То есть нельзя быть как Доктор Хаус, неприятным в общении, но умным.
Я могу сказать, что если ты будешь себя так вести, то у тебя будут проблемы. Но это тут просто ты настолько... Ну, то есть ты работаешь в очень стрессовых условиях, очень близко с людьми. Если ты будешь так себя вести, это просто будет очень плохо. Это нужно быть ну, в общем, я раньше вот не понимала эту фразу, но сейчас я понимаю, что значит быть хорошим работником, как называется, team-worker, в общем. Что ты должен всегда прийти на помощь и не подставлять никого, и как-то быть nice.
Не осуждать, да, потому что сам можешь быть таким же неприятным. Да, спасибо, очень-очень интересно.
Я очень рада, мне тоже было очень интересно.
Спасибо огромное.
Класс, спасибо вам большое, мне правда очень интересно было с вами поговорить.
Ура, я думаю, что многие, кто вас услышит, кто сейчас учится в ординатуре или еще даже не в ординатуре, будет увлечен этим. И, может быть, кого-то это вдохновит на какой-то подобный путь, как ваш.
Ну, было бы здорово, если захотят, конечно.
Я думаю, если бы я услышал о такой возможности, когда я был в институте, у меня было бы больше интереса попробовать что-нибудь такое.
Ну да, это правда интересно. Это совсем не похоже на то, что раньше я делала.
Дорогие слушатели, такое слово, дорогие слушатели, спасибо большое, что слушаете нас. Мы часто достаточно получаем очень-очень приятные слова, обратную связь о том, что это важно для кого-то. Хотел сказать, что ваша обратная связь для нас, наверное, важнее, чем наша для вас, потому что это действительно очень поддерживает. Не всегда кажется, что ты занят чем-то полезным, но когда ты вдруг слышишь об этом, это очень вдохновляет. Поэтому спасибо вам большое, спасибо, что слушаете, делитесь нашим подкастом, лайкайте, комментируйте, и если у вас вдруг есть возможность прислать нам рубль, доллар, евро или фунт, то мы будем всегда очень рады этому.
Там мы забыли Варваре пожелать удачи на ее профессиональном пути, но вот желаем это сейчас, когда она уже ушла из эфира.
Да, точно. Какие мы невежливые. Ужас.
Грубые русские люди.
Да, прямо сейчас, кстати, ощущается, что ты грубый русский человек. Ужас. Как среда тебя меняет. Ну, не меняет, а формирует, потому что никогда другим ты и не был.